Но начнем с того, что уже несколько лет мы встречаемся с Мартином Хилским в разгар или накануне шекспировских торжеств, способных придавать особое обаяние летним вечерам на подворьях Пражского града или Лихтенштейнского дворца. Именно здесь проходят спектакли этого традиционного чешского театрального фестиваля. Кроме просвещенного экскурсовода по стране Шекспири в Чехии не найти. Сегодня вы узнаете и о том, что в Богеме 17 века уже играли английские пьесы, а возможно и пьесы самого Шекспира, слово Ларете Вашковой.
Богема.
Благодаря профессору английской литературы Карлова университета и переводчику Мартину Хилскому, чехи ныне могут гордиться собственной Библией Шекспира. Так называет автор толстенный том, в котором живут герои всех 38 им переведенных так называемых канонических пьес Шекспира и прописаны 154 шекспировских сонета. Сегодня мы вернемся к разговору о трудностях перевода, в частности, трудностях перевода шекспировских имен, которые могут быть очень красноречивы и многое рассказать о своем герое, продолжает Мартин Хилский.
A tady bylo třeba je počeštit, protože já zvlášť, když dělám ten komplet Shakespeare...
Многие имена требовалось перевести на чешский язык, так как при комплексном переводе всего Шекспира, за который я взялся, это было просто необходимо. И я, наконец, решил, что не могу оставить все английские имена первозданными. Сэра Джона Фалстафа я решил оставить как есть, потому что это имя также многое говорит. В переводе оно значит «подделанная жемчужина». Или имя «пистор», слово «пистоле», то есть «пистолет», тоже есть в чешском, так что в данном случае это просто. Имя «прислуги» я тоже оставил неизменным, так как это в чешском языке уже традиционного «пани Чиперна», «пани Проворная». А вот имена рекрутов пришлось поменять. Или, например, надо было придумать чешское имя проститутки из трактира, которое говорило бы само за себя.
Треба таке вымыслить чешское имя, которое бы мловило.
И к какому варианту вы склонились в данном случае?
В том-то případě Vášnivou Dorotu. Takhle je to
umírněné. В данном случае я остановился на имени Страстная Дорота. Это такой умеренный вариант, но думаю, что достаточный для характеристики данного персонажа. То есть в Генрихе IV я встречался с проблемами, характерными и для других пьес Шекспира. И, конечно, с проблемой белого стиха, проблемой прозы, которую иногда переводить сложнее, чем стихи. А потом, что касается Фалстафа, он клоун и следовало достичь того, чтобы и его язык был чем-то вроде клоуниады.
Выпоинтование клоунское, чтобы это правда была та клоуниада.
А окрещивая по-новому героев Шекспира, вы проникаетесь к ним чем-то сродни родительскому чувству?
Určitě, určitě. Але видите, переклад бива покладан за...
Совершенно определенно. Видите ли, перевод считают произведением производным, однако это не так. Это творческий процесс, и тут все равно, переводите ли на чешский или на русский. Я знаю, что есть великолепные русские переводчики. Я читал, например, как Пастернак перевел Гамлета. Фантастический перевод. Пастернак – фантастический поэт и переводчик. Перевести Шекспира на иной язык, который мыслит и чувствует иначе, очень сложно. Например, перевести его сонеты на чешский, по моему убеждению, значит достичь того, чтобы это в результате прежде всего были хорошие чешские стихи. А если они не получились, не получилось ничего.
А где ж нени, так нени нет, просто.
А как вы относитесь к придиркам в ваш адрес по поводу ассонанса, использования рифмы, в которой совпадают только ударные гласные звуки, а также повторение в стихе однородных гласных звуков?
А мне одно, если мне кто вытика ассонансы, то чертвен, это маличкость, але...
Мне нипочем эти упреки, черт бы его ассонанс побрал, это мелочи. Главное для меня, чтобы этот стих прочно стоял на ногах, чтобы почитал законы чешской речи, чтобы существовал в чешском как рыба в воде и, конечно, был связан с оригиналом. И я использую здесь генетическую метафору. Оригинал, в моем понимании, является отцом, родителем, а переводы – это дети, несместное множество отпрысков, потому что переводчиков, которые берутся переводить одно и то же произведение, в мире много. И вот все эти переводы, хоть и дети оригинала, но мыслят они самостоятельно.
И они являются носителями определенной наследственной информации этого оригинала.
А мои генетические знаки, прежде так, мои генетические знаки, а ты мои имеет.
Да-да, именно так. Они носители определенных генов, они обязаны их иметь. И я верю, что в этом состоит ответственность переводчика, и он не допустит произвола.
Разговор об Уильяме Шекспире мы продолжим с Павелом Драбеком, исследователем истории театра из университета имени Масарика. Он полагает, что пьесы Шекспира, скорее всего, знали в Чехии уже в пору жизни этого великого драматурга.
Меня увлекает тема английских бродячих комедиантов. Это огромный феномен, давший, к примеру, начало немецкому профессиональному театру. Это были действительно английские актеры, о приезде которых в 1585 году писали в Германии. И в Праге о них упоминали в 1595 году. А в 1602 году Адам младший из рода Вальштейна оставил запись в своем дневнике 21 октября. Мы посетили Панатырчку, где играли комедию английскую. Он сообщает об этом как о совершенно нормальном явлении. Так что в 1602 году английская комедия в Праге была делом обычным. И этот феномен меня поражает, как и то, каким образом они играли. Изначально они играли на английском, потом на немецком языке, чтобы их поняли.
Они играли сперва английски, але потом и немецки, аби им было розумнеть.
А как вы полагаете, в период жизни Шекспира его в пьесы в Праге играли?
То есть очень добрая отазка, а...
Это хороший вопрос. Скорее всего, пьесы Шекспира у нас тогда уже ставили, потому что в 1604 году пьесу «Ромео и Джульетта» давали в Дрездене. Есть свидетельства, что в Лейпциге тоже играли Шекспира. Видимо, в 1626 году купца Венецианского и в Граце – в 1607 году опять же купца Венецианского, а потому как комедианты тогда не летали и должны были пересечь этот перекресток европейской истории и всех торговых путей, нет повода сомневаться в том, что у нас Шекспира в 17 веке играли.
В Средней Европе, то есть через наши земли, а почему бы не играли и у нас?
Однако прямых доказательств этого факта нет.
То прямо доложено není, že by hráli anglické hry od нас, pokud
vím. Доказательств о том, что у нас играли английские пьесы, сегодня действительно нет. В Чехии пока не было найдено ни одного списка репертуара игры, который был бы переведен, но это еще не значит, что он в будущем не будет обнаружен. Чешские архивы длительное время были закрыты, однако они обширны, а людей, которые занимаются историей театра и стремятся попасть в архив, на деле так мало, что количество архивных документов прибывает с каждым днем, что нельзя сказать о тех, у кого есть желание рыться в старых бумагах. Так что я, конечно, не могу утверждать это, но осмелюсь предположить, что в чешских архивах по этому поводу могло бы найтись очень много всего.
Že by se v českých archivech mohlo najít velmi mnoho.
A jaké archivy vy máte v vidu?
Těch archivů je velké množství. Třeboňský archiv je krásný, tam je velmi
takých archivů velmi mnoho. Třeboňský archiv je velmi krásný, část archiva je i v Jindřichovém Hradce i естественно zámkové archivy, část kterých chrání se v Nacionálním muzeu. Моя коллега из Брно, Маргарита Гавличкова, написала красивую книгу о профессиональном театре в королевском городе Брно как раз в этот период времени. Она первой исследовала архивы в Брно и Моравский краевой архив. Ей удалось найти невообразимые новинки из 17 века.
Это ужасные, если можно сказать, новинки из 17 столетия.
Будем надеяться, что гипотеза Драбека найдет подтверждение. В любом случае остается чарующая загадка, по какой такой причуде, не имеющая в реальности выхода к морю Богемия, Чехия, прописана Шекспиром в его поздней драме «Зимняя сказка на берегу моря».